Письмо 18 от Юлии. «Милый мой друг, я только что наслаждалась самым отрадным зрелищем, какое только может пленять взоры. Самая благоразумная, самая славная девушка на свете стала, наконец, достойнейшей и лучшей на свете супругой. Человек порядочный, чаяния коего сбылись, полон уважения и любви к ней, и цель его жизни — баловать, боготворить ее, сделать счастливой. Не могу передать, как мне радостно быть свидетельницей счастья моей подруги, то есть всей душою разделять его. Ты не останешься равнодушным к нашей радости, я в этом уверена, ведь Клара всегда так нежно любила тебя, ты так дорог ей чуть ли не с детских лет, а она тебе еще дороже после стольких ее благодеяний. Да, все чувства ее находят отклик в наших сердцах. Если они ее радуют, то нас они утешают. В том-то и ценность дружбы, соединяющей нас троих, что счастье одного облегчает страдания двух остальных. Не будем, однако, скрывать от себя, что мы отчасти теряем нашу несравненную подругу. Сейчас жизнь у нее идет по-иному. Возникли новые отношения с людьми, новые обязанности, и сердце ее, принадлежавшее до ныне только нам, теперь в долгу перед новыми привязанностями, и дружба обязана уступить им первое место. Более того, друг мой, мы должны с большей щепетильностью принимать ее ревностную заботу о нас. Нельзя пользоваться тем, что она любит нас, а мы нуждаемся в ее помощи, но надобно и считаться с тем, приличествует ли все это ее новому положению и одобрит или осудит супруг ее поступки. Нет нужды допытываться, что потребовало бы в таком случае добродетель. Достаточно законов дружбы. Тот, кто ради своей пользы подвел бы друга, не имеет права на дружбу. В девицах она была свободна, за свои поступки отвечала сама перед собою. Благородство ее намерений оправдывало ее в собственных глазах. Нас она почитала супругами, созданными друг для друга, и в ее чувствительном и непорочном сердце целомудреннейшая стыдливость сочеталась с нежнейшим состраданием грешной подруги. Она прикрывала мои грехи, сама не греша. Ныне же все изменилось. Она должна давать отчет в своем поведении другому. Она не только поклялась в верности, она поступила с своей свободой. Она одновременно оберегает честь двух человек, и ей нельзя оставаться только порядочной, а надобно, чтобы ее все уважали. Ей уже мало творить добро, а нужно, чтобы все одобряли ее поступки. Добродетельной женщине следует быть не только достойной уважения мужа, но вызывать в нем уважение. Если муж порицает ее, значит, она заслуживает порицания, и даже если она безгрешна, она становится виноватой, раз ее подозревают, ибо соблюдение приличий – одна из ее многочисленных обязанностей. Я не совсем уверена, правильно ли все эти соображения. Суди об этом сам. Но какое-то внутреннее чувство подсказало мне, что сестрице нельзя по-прежнему быть моей наперсницей, что не она первая должна завести об этом речь. Мои суждения часто вводили меня в обман, но тайные движения души никогда, оттого-то я более доверяю своему чутью, нежели разуму. Вот почему я под каким-то предлогом взяла твои письма, которые хранила у нее, опасаясь всяких случайностей. Она их вернула с сердечной тоскою, которую сразу угадало мое сердце, и я убедилась, что поступаю правильно. Объяснений у нас не было. Мы все сказали друг другу взглядом. Она со слезами обняла меня, не проронив ни слова. Мы почувствовали, что язык дружбы в речах не нуждается. Что же до нового адреса для писем, то я прежде всего подумала о Фаншоне Анне. Это было бы всего надежнее. Но если молодая женщина по своему положению ниже сестрицы, так неужели это повод к тому, чтобы меньше уважать ее доброе имя? Не следует ли, напротив, страшиться, что мой пример для нее опаснее, ведь чувства у меня менее возвышенные, и то, что для одной было проявлением самоотверженной дружбы, не станет ли для другой источником развращенности, и, злоупотребляя ее благодарностью, не заставлю ли я добродетель служить орудием порока? Ах, довольна и того, что я грешница. Зачем приобретать соучастников и отягчать свои проступки бременем чужих проступков? Оставим эту мысль, друг мой. Я придумала иной выход. По правде говоря, он не так надежен, но зато и не так заслуживает порицания, ибо тут не будет опорочено ничье имя, и мы обойдемся без посредника. Ты будешь писать мне на вымышленное имя, ну, например, господину Боске, и вкладывать письмо в конверт, адресованный Реджанину, а уж мое дело предупредить его. Таким образом, и сам Реджанино ничего не узнает. Самое большее у него возникнут подозрения, но дознаваться он не посмеет, так как милорд Эдуард, от которого зависит его благополучие, мне за него поручился. А пока мы будем переписываться таким способом, я выясню, нельзя ли снова прибегнуть к способу, коим мы пользовались в дни твоих странствий по Вале, или какому-либо иному, более постоянному и надежному. Если б я даже не знала о твоем душевном состоянии, я поняла бы по тону твоих писем, что жизнь, которую ты ведешь, тебе не по вкусу. Письма господина де Мюра, которыми недовольны во Франции, не столь беспощадны. Подобно ребенку, который досадует на своих учителей, ты на первых же своих наставниках вымещаешь злобу за то, что тебе приходится изучать жизнь света. И всего удивительнее, в особенное негодование тебя приводит то, что располагает к себе всех иностранцев, то есть радушие французов и их уменье держать себя в обществе, хотя, по твоему же признанию, тебе следовало бы все это восхвалять. Ты говорил о необходимости различать, что присуще именно Парижу и что любому большому городу. Однако, не зная, что свойственно тому и другому, ты все порицаешь, не разобравши, справедливы или пристрастны твои наблюдения. Как бы то ни было, французскую нацию я люблю, и мне не по сердцу, если о ней дурно отзываются. Из хороших книг, которые она нам дарит, я почерпнула вместе с тобою большую часть своих познаний. А кому мы обязаны тем, что наша родина уже не варварская страна? Оба величайших и добродетельнейших представителя новых времен, Катина и Фенелон, были французами. Генрих IV, король, которого я люблю, добрый король, тоже был французом. Катина Николя, 1637-1712 годы, видный французский полководец и политический деятель, одержавший ряд блестящих побед над герцогом Савойским. Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ламот, 1651-1715 годы, архиепископ города Камбре и известный писатель, автор философско-политического романа «Приключения Телемаха», проникнутого критическими тенденциями. Руссо восторженно отзывался о Катина и Фенелоне, особенно о последнем, и собирался написать историю их жизни. Пусть Франция не страна свободы, зато она страна правдолюбия, а такая свобода, по мнению мудреца, стоит всякой другой. Французы гостеприимны, покровительствуют чужеземцу, даже прощают ему правду, которую им неприятно слышать. А ведь в Лондоне забросали бы камнями смельчака, сказавшего об англичанах лишь половину тех обидных слов, которые французы дозволяют говорить о себе в Париже. Батюшка провел жизнь во Франции и восторженно отзывается о ее добром и обходительном народе. Он пролил кровь, служа государю, и государь этого не забыл. Сейчас, когда отец ушел на покой, он все еще удостаивает его своими милостями. Таким образом, меня близко касается добрая слава страны, в которой прославился мой отец. Любезный друг, ведь у всякого народа свои хорошие и плохие качества. Почитай, по крайней мере, правду, восхваляющую так же, как и правду порицающую. Вот что еще хотелось мне сказать. Стоит ли тебе тратить на праздное хождение в гости то время, что тебе еще остается провести в Париже? Уже ли Париж более узкое поприще для расцвета талантов, чем Лондон? Или чужеземцам там труднее выйти на путь преуспеяния? Поверь мне, не все англичане — лорды Эдуарды, и не все французы походят на ненавистных тебе болтунов. Дерзай, пробуй, старайся хотя бы для того, чтобы глубже познать нравы и судить, каковы на деле те люди, что так хорошо говорят. Как уверяет дядюшка, ты хорошо знаком с государственным устройством империи и ролью ее государей. Милорд Эдуард находит также, что ты недурно изучил основы политики и различные системы государственного правления. У меня не идет из головы, что тебе подобает жить в той стране, где больше всего почитается достоинство человека, и что, как только тебя узнают, тебе найдется занятие. Что до религии, то почему твое вероисповедание повредит тебе более, чем любому другому? Ведь разум, вернее всего, предохраняет и от нетерпимости, и от фанатизма. Или во Франции царит более ханжеский дух, чем в Германии? И кто помешает тебе достичь в Париже того же, чего господин де Сен-Сафорен достиг в Вене? Генерал Франсуа де Сафорен умер в 1737 году, уроженец кантона Во, служил голландскому, затем австрийскому правительству, а в 1716 году перешел на службу к Англии и был английским послом в Вене. Когда видишь перед собою цель, то надо, не откладывая, добиваться ее. Ведь так скорее придет успех. Если говорить о средствах к достижению цели, то, конечно, гораздо порядочнее выдвинуться благодаря своим талантам, чем благодаря друзьям. А подумать, о, это море, еще более долгий путь. Я бы предпочла Англию, если бы до Парижа было дальше, чем до нее. Кстати, я приметила что-то нарочитое в твоих письмах об этом большом городе. Ты когда-то с таким увлечением писал мне о жительницах Вале, а чего же ты обходишь молчанием парижанок? Уже ли эти изящные, прославленные женщины меньше заслуживают описания, чем какие-то жительницы гор, простоватые и неотесанные? Уж не боишься ли ты заронить в мое сердце тревогу, набросав портрет самых обворожительных созданий на свете? Полно, не заблуждайся, друг мой. Ведь всего пагубнее для моего душевного покоя именно то, что ты о них не рассказываешь. И что бы ты ни говорил, но твое молчание внушает мне гораздо больше подозрений, нежели восторженные речи. Я бы составил дурное мнение о тех, кто, зная характер и положение Юлии, тотчас же не догадался бы, что это любопытство исходит не от нее. Вскоре читатель увидит, что ее возлюбленный в этом не ошибся. Если бы он ошибся, это означало бы, что он ее разлюбил. Мне было бы очень приятно также, если бы ты написал хоть несколько слов о парижской опере, о которой здесь рассказывают чудеса. Что ж, пусть музыка плоха, Но театральное представление может иметь свою прелесть. А если это и не так, у тебя будет предмет для злословия, и ты, по крайней мере, никого не оскорбишь. Не знаю, стоит ли говорить, что несколько дней тому назад, воспользовавшись свадебным торжеством, ко мне, словно по сговору, явились еще два жениха. Один уроженец Ивердена шатается из замка в замок в поисках приюта и охотничьих забав. Другой из немецкой Швейцарии приехал в бернской почтовой кибитке. Иверден — небольшой город в кантоне Во. В первом есть нечто от щеголя, говорит он довольно развязно. Его замечания, вероятно, кажутся остроумными тем, кто не вникает в их суть. Другой же невероятный балбес, застенчив, но это не милая застенчивость, которая возникает от боязни не понравиться, а замешательство, владеющее глупцом, который не знает, что сказать, и неловкость, появляющаяся у распутника, которому не по себе в обществе порядочной девушки. Достоверно зная намерения отца насчет этих господ, я с удовольствием пользуюсь его позволением обходиться с ними по своей воле. А прихоть моя такова, что скоро и следа, я думаю, не останется от прихоти, приведшей их ко мне. Я ненавижу их. Как посмели они посягать на сердце, где царишь ты? Нет у них такого оружия, чтобы отвоевать его у тебя, а если бы и было, я возненавидела бы их еще сильнее. Да где им взять его, и им, и всем другим, и всему свету? Нет-нет, будь покоен, милый друг, когда б я встретила человека, достойного тебя, когда б предстал передо мною двойник твой, то все равно я бы внимала лишь тебе первому. Не тревожься из-за этих проходимцев, о которых мне и говорить не хочется. С каким удовольствием я бы выказала им все свое отвращение, разделив его поровну на две части, да так, чтобы сии господа тотчас же исчезли вместе, как вместе и появились, и чтобы я сообщила тебе сразу же о том, что оба вдруг уехали. Господин Крузас недавно издал опровержение на послание попа. Оно мне не понравилось. Крузас Жан-Пьер де, 1663-1748 годы, швейцарский математик и философ. В 1736 году перевел опыт о человеке попа, а в 1737 году опубликовал разбор этого произведения. Поп Александр, 1688-1744 годы, крупный поэт и моралист, глава английского классицизма. Его опыт о человеке пользовался во Франции, как и во всей Европе, большим успехом и ко времени создания новой Элоизы вышел в 7 переводах и изложениях. Говоря откровенно, я не знаю, кто из двух сочинителей прав, но я хорошо знаю, что книга господина Крузаса никогда никого не заставит совершить доброе деяние и что нет такого доброго поступка, какого не попытаешься сделать, прочтя книгу попа. Я всегда сужу о прочитанном по себе, вдумываюсь, как воздействовало оно на мою душу, и просто не представляю себе, какую пользу может принести книга, ежели она не зовет читателей к добру. Если читатель одобряет сие правило и воспользуется им, чтобы судить об этом собрании, издатель возражать не будет. «Прощай, милый, милый друг мой! Не хотелось бы так скоро кончать письмо, да меня уже дожидаются, торопят. С сожалением покидаю тебя, ибо на душе у меня весело, а я люблю делить с тобою все свои радости. За последние дни матушка стала чувствовать себя получше, и это воодушевляет и радует меня. Она так окрепла, что присутствовала на свадьбе, была посаженной матерью своей племянницы, вернее, в второй дочери. Бедненькая Клара даже расплакалась от радости. Суди же сам, что творилось со мною, ведь я недостойна ее и вечно страшусь ее потерять. Право, она так же радушно принимает гостей на семейном торжестве, как в ту пору, когда была в цвете сил. И кажется, что легкое недомогание даже придает какую-то особую прелесть ее непринужденной учтивости. Нет, никогда моя бесподобная маменька не бывала столь доброй, столь обаятельной, столь достойной обожанья. Знаешь, она несколько раз справлялась о тебе. Со мной она о тебе не заговаривает, но я знаю, что она любит тебя, и если бы ее слушали, то она первым делом составила бы наше счастье. Ах, если сердце твое умеет чувствовать так, как это ему подобает, сколько долгов обязано оно уплатить. Письмо 19 к Юлии. Ну что ж, Юлия, брони, укоряй, наноси удары, я все стерплю, но поверять тебе свои мысли не перестану. Только тебе могу я поведать обо всех своих чувствах, которые ты одна умеешь истолковать. Не с кем было бы моему сердцу говорить, если б ты не стала слушать. Я отдаю тебе отчет в своих наблюдениях и суждениях, чтобы ты меня наставила, а не с тем, чтобы одобрила. Чем больше ошибок я допускаю, тем скорее должен я в них тебе исповедаться. Если я порицаю обман, изумляющий меня в этом большом городе, мне нечего корить себя за то, что я доверительно рассказываю тебе о нем, ибо о третьем лице я никогда не говорю такого, чего не сказал бы ему в глаза. И все то, что я пишу тебе о парижанах, я ежедневно говорю им самим. Недовольство они не выказывают и со многим соглашаются. Они жаловались на нашего Мюра, и это вполне понятно. Всякому видно, всякому ясно, что он их ненавидит. Это заметно даже в его похвалах. Когда же я порицаю их, они понимают, или я жестоко ошибаюсь, что мной руководят совсем иные чувства. Я так их уважаю, так им благодарен за их доброе отношение ко мне, что становлюсь еще откровеннее, а это, быть может, кое для кого и не бесполезно, и, судя по тому, как все сносят мои правдивые слова, я смею верить, что они достойны их выслушивать, а я — высказывать. Дело в том, милая Юлия, что правда порицающая гораздо ценнее правды восхваляющей, ибо похвала, в конце концов, портит тех, кто ею тешится. Особенно скверные люди до нее особенно падки, а критика полезна, и сносит ее только человек достойный. От всего сердца говорю тебе, я почитаю французский народ, ибо только он действительно любит людей и по характеру своему склонен творить добро. Но именно поэтому я и не высказываю ему, как все, восторженного одобрения, хотя он на это всегда притязает даже в отношении к своим недостаткам, которые сам сознает. Когда бы французы вовсе не имели добродетелей, я бы молчал. Когда бы они вовсе не имели пороков, они не были бы людьми. У кого так много похвальных свойств, того нельзя все хвалить да хвалить. Что до попыток, о которых ты говорила, то они неосуществимы. Ведь ради этого пришлось бы пустить в ход средства для меня непригодные. Да ты бы и сама их запретила. Республиканская строгость в этой стране не в ходу. Здесь надобно обладать более гибкими добродетелями и притом приноравливаться к тому, что выгодно друзьям или покровителям. Достоинство в почете, согласен, но таланты, ведущие к славе, здесь отнюдь не тождественны тем, что ведут к богатству. И если бы я, к несчастью, был наделен последними, уже ли ты, Юлия, согласилась бы стать женою выскочки? Иначе дело обстоит в Англии, хотя там нравственность, пожалуй, ценится еще меньше, чем во Франции, Но это не мешает людям более честными путями добиваться цели, ибо народ там принимает большее участие в управлении государством. Поэтому и общественное уважение там больше помогает достичь успеха. Ведь тебе известно, что милорд Эдуард задумал воспользоваться этим средством, чтобы помочь мне. Я же задумал не оставить в туне его усердие. Я далек от тебя повсюду, где я не в силах предпринять ничего такого, что приблизило бы меня к тебе. О, Юлия, трудно добиться твоей руки, но еще труднее заслужить ее, и эту благородную задачу возлагает на меня любовь. На сердце у меня стало легче, когда ты сообщила добрые вести о здоровье твоей матушки. Перед отъездом я видел, как ты обеспокоена, и хотя не решался поведать тебе о своих тревожных мыслях, но находил, что она похудела, осунулась и боялся какого-нибудь опасного недуга. Сбереги же ее для меня, ибо она дорога мне, ибо всем сердцем я чту ее, ибо у меня одна надежда на ее доброту, а главное, ибо она мать моей Юлии. Что до женихов, то должен сказать, не люблю я этого слова, даже произнесенного в шутку. Впрочем, ты говоришь о них таким тоном, что мне нечего опасаться этих неудачливых воздыхателей, и я уже не питаю к ним ненависти, раз ты считаешь, будто их возненавидела. Но я просто восхищен тем, что в душевной простоте ты сочла себя способной ненавидеть. Да неужели ты не понимаешь, что приняла за ненависть негодующую любовь? Так ропщет белая голубка, когда преследует ее дружка. Полна, Юлия, несравненная моя, тебе не познать ненависти, как мне не разлюбить тебя. Постскриптум. Как мне жаль, что тебе надоедают два этих назойливых глупца. Хотя бы из любви к самой себе поскорее прогони их прочь. Письмо 20 от Юлии. Друг мой, я передала господину Дорбу посылку, которую он обещал отправить по адресу господина Сильвестра для тебя. Но предупреждаю, распакуй ее, когда останешься один, и притом у себя в комнате. Ты получишь вещицу, предназначенную для твоей повседневной жизни. Это своего рода амулет, который охотно носят любовники. Пользуются им довольно странным образом. Каждое утро надобно созерцать его четверть часа, покуда не почувствуешь, что ты весь проникся каким-то умилением, потом надо прикладывать глазам, устам, сердцу. Говорят, это весь день охраняет от тлетворного духа в стране любовных приключений. Таким талисманам вдобавок еще приписывают какую-то особую электрическую силу, но действительную только для влюбленных, хранящих верность. Она помогает за сотни лье чувствовать поцелуи тех, кто нас любит. Успокойся насчет двух моих воздыхателей или искателей руки, зови их как хочешь, ибо отныне название не имеет ровно никакого значения. Они уехали, пусть отправляются с миром. С тех пор, как я их не вижу, я уже не питаю к ним ненависти».